Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». У нас небольшие изменения. Сегодня вместо господина Бузгалина будет Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты... Что-что?
Что-то я вас не вижу.
Вы меня не видите. А сейчас, я думаю, что наколдуют наши видеоинженеры... Или не наколдуют наши видеоинженеры. Ну ладно, зато вы меня слышите, это самое главное для радио все-таки. А картинка это уже другое. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я предлагаю, Ростислав, поговорить о российско-белорусских и российско-украинских отношениях и вообще обо всех трех государствах, потому что много чего случилось за эти дни. Во-первых, Александр Лукашенко встретился с Путиным и получил такие кредит очередной на 500 миллионов долларов. И плюс еще вчерашние заявления Зеленского довольно любопытные. В частности, одно из них. Киев видит угрозу в реальном союзном государстве России и Белоруссии. Он об этом сказал в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine». Да, Владимир Зеленский это сказал. Сюрпризы с других направлений тоже возможны. У нас сегодня опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Он нагнетает, как вы считаете?
Ну, давайте сразу уточним. Лукашенко получил не новый кредит, а второй транш уже выделенного кредита. Угу. Это все-таки разные вещи.
Так.
Вот, потому что одно дело, когда вам уже раньше выделили деньги, сейчас просто перечислили. А другое дело, когда вам выделили еще одни деньги.
Угу.
Вот. Значит, что касается Зеленского, то, в общем-то, ну, это правда, конечно. То, что Украина не только видит там, или ощущает угрозу, но в определенной степени такая угроза украинским интересам от объединенного государства присутствует. Значит, точно так же, как присутствует угроза белорусским интересам от, допустим, объединенного государства или прекрасных отношений Украины с Россией. Значит, потому что вот если вы посмотрите на историю наших взаимоотношений, то чем хуже отношения Украины с Россией, тем активнее этим пользуется Белоруссия для развития такой посреднической торговли.
Так.
Да, и на этом деле зарабатывает. Ну вот когда там между нами прямые связи разрываются, значит они частично восстанавливаются через Беларусь. Она на этом деле зарабатывает. Кроме того, Белоруссия тогда становится эксклюзивным таким транзитным окном в Европу для России.
Угу.
Ну, это выгодно, согласитесь.
Конечно.
А вот
конечно.
Если у вас есть конкурент такой же, допустим, в лице Украины, то когда вы говорите, ну вот, допустим, мои услуги стоят столько-то, вам говорят, а извините, у нас мы можем дешевле, у нас вот ваш сосед предлагает более выгодные условия. Значит, уже приходится как-то торговаться. Поэтому это, конечно, не критично, да? То есть это не, самое, не значит, что просто для двух этих государств, значит, хорошие отношения между Россией и соседом – это катастрофа. В принципе, наоборот. Если бы хорошие отношения выписывались бы во всем треугольнике, то было бы только выгоднее. Но, повторяю, поскольку на этом деле можно, помимо всего прочего, еще и неплохо зарабатывать, то, в общем-то, единое государство, единые правила и так далее. Для Украины в определенной степени это в экономическом смысле ущерб. Значит. Ну и учитывая, опять-таки, что Украина выстраивает отношения с Россией по принципу конфронтации, то и в политическом смысле это для нее тоже дискомфортно. Опять-таки, повторяю, могли бы выстраивать отношения по-другому, все было бы по-другому. Но конечно, в объективной реальности, в которой мы живем, это так. Другое дело, кто в этом виноват. Вот.
Да, Ростислав, я прям момент скажу нашим слушателям. Во-первых, что у нас стрим в Ютубе. Есть, поэтому подключайтесь, канал «Говорит Москва», там можно видеть Ростислава, там можно видеть меня, там можно слышать наш диалог и писать туда в чат, я буду зачитывать все самые интересные и толковые сообщения. Здесь такой момент еще, Ростислав, вот интересная позиция все-таки Лукашенко, вот говорят, что, значит, там тревожная ситуация была в стране, начиная с августа прошлого года, он сразу же в очередной раз заручился поддержкой президента России, и вроде бы говорили, что вот после этого он-то все-таки каким-то образом реанимировать эти дорожные карты по глубокой интеграции, но как таково это не произошло. И тут вчера, вроде бы вот на прошлой неделе все эти события происходили в Беларуси и вокруг Беларуси. Он поехал опять с Путиным встречаться. Но при этом, значит, Белавии отключили доступ к международным маршрутам европейским и сказали, а может быть Белавия все-таки будет еще в Крым летать? Они говорят, ну не совсем. Вот как это понять? И насколько это приемлемо для России в политическом плане?
Ну, понимаете, Лукашенко свою позицию менять не хочет. Угу. Значит, я не могу сказать, что его позиции внутри страны слишком уж сильно окрепли, судя по тому, что, в общем-то, белорусские СМИ продолжают находиться в истерике и каждый день рассказывают о том, какой Лукашенко мощный, как он всех победил внутри страны и во всем мире, и какой он популярный, все обстоит с точностью до наоборот. Потому что, ну, понимаете, не бывает. Так вот, когда Ельцин в 96-м году, да, шел на выборы, и у него там рейтинг колебался в районе 5%. Средства массовой информации, ориентированные на него, рассказывали, что он жутко популярный президент, да. Его обязательно надо выбрать, да, а то проиграешь. Там, голосуй, а то проиграешь, а голосуй сердцем. Угу. Значит, а сейчас, когда Путин жутко популярный президент, об этом из каждого утюга вам не рассказывают, просто потому что в этом нет никакой необходимости, это и так все знают. Значит, кроме того, видно, что он закручивает гайки внутри страны в информационном плане, в политическом плане и так далее, ограничивает возможности оппозиции, значит, да и, в общем-то, возможности любого протеста. Значит, опять-таки, это всегда делается не от хорошей жизни, потому что если власть себя чувствует достаточно прочно, то ей, в принципе, все равно, ну, вышла оппозиция, там, постояла, угу. Помахала флагами, ну, и ушла себе. Да. Значит, никто и не против, выражайте так свое мнение. И здесь можно даже не обязательно приводить, кстати, пример современной России, хотя он тоже говорит о многом, вот, потому что, опять-таки, союзное Белоруссия государство. Но посмотрите на Соединенные Штаты. Каких-то там 10 лет назад, да, Соединенные Штаты гордились и кичились тем, что вот любая демонстрация собирается, там проходит, хоть миллион человек. Так. Ее полиция охраняет, все так хорошо, благостно там, и так далее. Но когда эти демонстрации стали угрожать существующему строю, значит, и даже не политически, то есть там не пытаются поменять каким-то образом организацию американского государства или организацию американской экономики. Да. Значит, пытаются повлиять на идеологию правящего класса. Так вот, когда они только этому стали угрожать, сразу же началось жесткое подавление, жесточайшее. Угу. Начиная еще от Occupy Wall Street, когда, ну, вроде бы совершенно безобидные там какие-то студенты сидели даже не на Уолл-стрит уже, а в кампусе своего университета. Их разгоняли жестоко, дубинками там и так далее. Но в американской истории это тоже было. Только это было в там, 50-е, 60-е годы, особенно в 60-е и начале 70-х, когда в связи с серией поражений во Вьетнаме американское государство неуверенно себя чувствовало. Вот, поэтому мы сталкиваемся с тем, что чем неувереннее чувствует себя государство, тем более жесткие меры оно применяет по отношению к оппозиции. Uh-huh. Значит, и, кстати, тем сильнее обычно давление оппозиции на государство, потому что та тоже, если она чувствует слабость, начинает давить сильнее.
Она не задавлена, как вы считаете, в Белоруссии?
Ну, если вы говорите, если, вернее, мы говорим о том, что они сейчас не выходят на улицы, да, то, безусловно, такой активный протест подавлен. Да? Мы не знаем, насколько он подавлен, потому что сегодня не выходят, завтра могут выйти. В конце концов, Лукашенко не первый раз подавляет подобного рода протесты и не первый раз сажает их организаторов. Но потом оказывается, что народ опять выходит на улицы, но только его становится больше. Вот. Поэтому, опять-таки, мы не знаем, как надолго наступила эта благость.
Так.
Понятно только, что не навсегда. Но кроме активного протеста есть еще пассивный протест, да? Когда власть просто чувствует отсутствие поддержки. Значит, она чувствует, что она провисает в воздухе.
Ну, а это важно для, в данном случае для Лукашенко, с учетом того, что ну, ОМОН с ним, милиция с ним.
Безусловно, это очень важно для Лукашенко, потому что Лукашенко человек очень эмоциональный. Да? У него, помимо того, что он, ну, как, он любит власть, да, значит, причем я бы даже сказал, что он любит ее платонически, он ее любит просто как власть, не только как элемент ее использования. Значит, но он, кроме всего прочего, еще и хочет, чтобы его любили. То есть он совершенно искренне считает, что он очень много делает для Белоруссии, там, и для белорусского народа. И в каком-то смысле он прав, хотя он не всегда делает то, что хочет белорусский народ. Вот. Значит, и у него есть такое желание ответной реакции. Я думаю, вы видели, как он неоднократно во время последнего кризиса выступал по телевизору, обращаясь к белорусам, и говорил, ну как же так, я для вас столько делаю, а вы вот так со мной поступаете.
Ну да, да. Значит,
так плохо меня поддерживаете. И я думаю, вы видели, что в ходе, опять-таки, этого кризиса действительно у него возникла проблема с поддержкой. То есть, когда он попытался организовать, так сказать, такие антимайданные выступления, когда начали собираться на улицах сторонники Лукашенко, то выяснилось, что он собирает большие митинги, но они не превышают по численности митинги оппозиции. Значит, вы понимаете, что когда власть пытается митингами за себя показать, что она более популярна в обществе, чем оппозиция, то ей надо собирать нам не в 2-3 раза,
больше,
а желательно еще больше. Вот. Значит, поэтому, безусловно, это его насторожило. Да. И он сейчас до сих пор не получает от общества ответной реакции. Значит, да, дорогой, мы тебя очень любим. Да, есть социальные группы, которые его поддерживают, которые говорят, что он действует правильно там, и так далее. И их достаточно много. Но достаточно много людей, опять-таки, мы не имеем из Беларуси корректной социологии, поэтому мы не можем сказать, как белорусское общество разделилось, мы можем только сказать, что оно расколото. И значительная часть белорусского общества выступает против Лукашенко. Он к такой ситуации не привык. Он привык к тому, что да, вот вышла какая-то оппозиция, там ее разогнали, и на следующий день тишь, гладь и Божья благодать. А у него в стране уже почти год, с августа прошлого года, идут процессы, которые он не может контролировать. То есть вначале они ходили по улицам, сейчас они не ходят по улицам, но они пишут в социальных сетях, как они у него. Они до сих пор призывают там выступать там, и там, нападать даже на чиновников там и так далее. Здесь продолжается.
То есть они ожесточаются, вы думаете, вот в этой тихой, тихом процессе?
Безусловно, более того, я даже думаю, что число его противников постепенно растет. Значит, и растет именно потому, что ну, или его Запад грамотно просчитал, что более вероятно, потому что он вообще-то такой очень открытый человек, его легко
просчитать. Предсказуемый.
И это самое, да, и легко толкать в нужном направлении. Значит, вот когда его толкнули на вот это постоянное ужесточение без необходимости, понимаете, есть период, да, когда вы действительно вынуждены применять силу. Этот период у Лукашенко был в августе, когда он действовал совершенно правильно в соответствии с обстановкой, когда надо было применять силу, значит, и надо было ее применять практически, ну, с ограничениями, конечно, там, гусеницами танков никого давить не приходилось, да, там, или из пулеметов стрелять, но, в общем-то, полицейскую силу надо было применять практически без ограничений, просто для того, чтобы не дать воцариться хаосу на улицах и не дать оппозиции захватить власть реально насильственным путем. Значит, но затем этот период прошел, и оппозиция начала, так сказать, мирные шествия. И эти шествия уже были действительно мирными, то есть они уже не переходили какую-то там грань. Они просто ходили, так сказать, пунктом, а потом вообще и по дворам, значит, со своими плакатами. Да. Я понимаю, что это очень не нравится, значит, но вот этот как раз момент надо было пережить. И, опять-таки, вы знаете, как это спокойно, в общем-то, переживает российская власть. И переживает не потому, что очень любит оппозицию, а потому что, когда вы начинаете подобного рода митинги разгонять, значит, с применением избыточного насилия, то под раздачу всегда попадают просто мимо проходившие. И подобного рода митинги всегда организуются таким образом, чтобы мимо проходившие обязательно попали под раздачу. Значит, таким образом, значит, у вас начинает возрастать количество пострадавших от вашей полиции и от вас лично. Mm-hmm. Кого-то задержали, у кого-то задержали знакомых, у кого-то задержали детей, у кого-то еще что-то. И вот это вот сарафанное радио, это умножает в 4 раза, разносит по стране, и люди начинают колебаться. Они начинают думать, а так ли там хороша власть, там, стоит ли ее вообще там поддерживать и так далее. С учетом того, что поддержка Лукашенко и до этого была достаточно условной, то есть у него было, значит, определенное меньшинство, которое против него выступало, определенное меньшинство, которое его активно поддерживало, и огромное пассивное большинство белорусов, которые говорили, ну, оно, конечно, не очень хорошо, но пусть лучше будет так, чем как на Украине. Значит, так вот, когда ваш режим все равно скатывается, как на Украине,
так.
Потому что он начинает нарушать собственные законы, он начинает применять без ограничений полицейское насилие там, и так далее, он полностью подавляет всякую оппозицию, значит, то какая тогда разница, как вас зовут? Значит, все равно у значительной части народа появляется отторжение. Поэтому я предполагаю, что за последний год он даже несколько увеличил количество своих противников. Не знаю, насколько, думаю, что увеличил. Вот. И он, безусловно, все это чувствует и знает.
Значит, и
именно отсюда, с моей точки зрения, вот такое вот нервное, постоянно нервное, на грани срыва реакция на то, что происходит внутри Белоруссии. Потому что он вроде бы действует так, как считает правильным. Вроде бы все должно кончиться давно. Вроде бы раньше так получалось, а сейчас почему-то не получается. И это ущемляет его внешнеполитические позиции тоже. Потому что ну, мы видим, если раньше он балансировал между Россией и Западом, сейчас дорога на Запад закрылась. И сейчас у него остался единственный аргумент. То есть, когда ему говорят, что надо там начинать интеграцию, там, летать в Крым, значит, там, отпуститься Пегу и прочие, значит, неприятные для него вещи, он говорит: а мы это не сделаем, ну и что вы нам сделаете? Бросите, так нас тогда Запад уничтожит, вам же хуже будет. То есть это вообще это на грани фола, но по большому счету, да, действительно, а что мы ему сделаем? Не бросим. Потому что речь идет не о нем, речь идет о Белоруссии. Угу. Если бы это был бы один Лукашенко, можно было бы сказать: ну знаешь, дорогой, если ты ничего не понимаешь в колбасных обрезках, ну и хорошо, тогда вот тебе Бог, а вот порог. Но речь идет о Белоруссии, значит, в общем-то, ну, союзники России, значит, и не просто союзники, а союзники, в которые было вложено огромное количество ресурсов. Я говорю уже не только о деньгах, да, и денег тоже много было вложено. Было вложено огромное количество ресурсов за это время, в том числе интеграционных, политических, дипломатических и так далее. Просто так махнуть рукой и сказать: ну да, знаете, значит, Лукашенко нас не слушает, поэтому, значит, ради бога, разрушаетесь, разваливаетесь, тоже нельзя. Тем более, что благодаря тому, что было создано, сказать, союзное государство, ну, а скорее даже благодаря интеграции в рамках Евразийского союза, значит, большое количество белорусов начало работать в России.
Так.
Значит, вот, и это тоже фактор, кстати, давления на российскую политику, потому что если сейчас в Белоруссии начнется что-то аналогичное тому, что началось на Украине, то, конечно, приток этой самой рабочей силы в Россию возрастет, с одной стороны, но с другой стороны, значит, возрастет и недовольство белорусами России, потому что они, опять-таки, как говорят многие там, на Украине, говорят, что там, нас бросили там, и так далее. И, опять-таки, это будет переноситься и на российскую почву.
А как
тоже
выходить из этого положения? Вот как
это
вы считаете?
Это фактором внутренней политики российской. Значит, как выходить из этого положения? Но, очевидно, пока что так как российское руководство выходит, Лукашенко пытается потихоньку вразумлять. Во-первых. Во-вторых, его поддавливают по разным вопросам. Ну, по принципу, там не получается все сразу, давайте по чуть-чуть. Да? Значит, давайте здесь, значит, примем одно решение, примем другое решение, примем третье решение, вот давайте подпишем эти дорожные карты, да, давайте над ними работать. Значит, в конечном итоге, ну, Лукашенко сказал, что он там еще в прошлый раз, он согласовал все, кроме трех.
Так.
А, ну, давайте, значит, досогласуем еще одну, досогласуем еще вторую, там, и так далее.
А там и год прошел уже.
Да, ну, и опять-таки, понимаете, нам ведь главное еще как? сохранить хотя бы такое, ну, может быть, не очень устраивающее, но все-таки статус-кво, значит, потому что Лукашенко-то тоже не вечен. И речь идет о том, что Лукашенко хочет, не хочет, а он уйдет. Значит, либо потому, что у него просто, так сказать, сердце не выдержит такого развития событий. Вскоре он человек очень эмоциональный. Значит, и он уйдет по физиологическим причинам. Либо он, кстати, возьмется за ум и подаст в отставку, потому что, ну, он сам говорит, что он не может управлять Белоруссией без абсолютной власти. Значит, поэтому, ну, тогда надо, значит, проводить реформу, кому-то власть передавать и уходить в отставку.
Но с вашей точки зрения, его...
Либо рано или поздно его съест его собственное окружение, потому что там же тоже, там, во-первых, значительное количество людей просто настроены прозападно, потому что он это окружение создавал годами и создавал именно в тот период, когда он во главу угла ставил поход Белоруссии на Запад, когда он отдалялся от России. Значит, он подбирал соответствующих чиновников. И мы видели действия этих чиновников на протяжении нескольких лет. Если они остались, значит, а Лукашенко сейчас на Западе не котируется, что он может положить на стол? На стол он может положить только хорошие отношения с Россией. Но если эти чиновники видят, что у него и с Россией отношения отвратительные, то дальше возникает вопрос. Ты ни в одну сторону не коммуникатор, ни в другую сторону не коммуникатор. Ну и внутри страны ты, в общем-то, уже не тот самый, не обладаешь абсолютной поддержкой. Угу. Так может идти тебе на смену другого. Тем более, что опять-таки Лукашенко в порыве желания провести псевдоконституционную реформу, никому ничего не отдать, но все поменять, значит, издал декрет о том, что в случае несчастного случая с ним вся власть переходит в Совету Безопасности. Да. Декрет не конституционный, потому что она должна переходить к премьер-министру. Но он, очевидно, думал, что он таким образом ослабит позиции своих оппонентов. То есть, ну как, ну, убейте Лукашенко, а все равно вот он коллективный президент. На самом деле он ослабил свои позиции, потому что если раньше вот эти люди, которые сидят в Совбезе, они боялись, что если с Лукашенко что-то случится, то к власти придет кто-то из их же команды, да, но их лично не любящий. Ну, вы знаете, приходит новый президент, меняет всех министров.
Конечно.
Значит, а так к власти приходят они в виде коллективного президента. Все эти министры, которых потенциально можно поменять, они становятся коллективным президентом. И уже дальше начинают борьбу между собой. Но уже они начинают это дело с высочайшего властного уровня. То есть уже дальше у кого как получится. Политика – это всегда борьба. Но они убирают фактор Лукашенко и начинают выяснить отношения между собой. Поэтому в этом отношении он свои позиции тоже сам же ослабил. Так что у него есть все шансы еще и уйти не благодаря тому, что его сейчас снесет улица, а благодаря тому, что его где-то там за углом тихонечко схарчит его собственное окружение. Стрелять у него практически нет, очень мало, ну, кстати, на каком-то длительном отрезке. Потому что очень редко удается управлять страной, удерживать власть при помощи голого насилия человеку, который неинтересен становится и токсичен как для внешних игроков, так и для внутреннего рынка. А Лукашенко своими необдуманными действиями не увеличивает свою токсичность.
Давайте продолжим после новостей. С нами Ростислав Ищенко. Сегодня это программа «Револьвер». Через 4 минуты мы вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Ищенко, политологом, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, вам вопрос от нашего слушателя. Вопросов вообще очень много, но вот основной. Владимир говорит, чем объяснить произнесенные в Сочи слова Путина о том, что с интеграцией торопиться не надо?
Ну, вы понимаете, встречи Путина и Лукашенко, в принципе, всегда до боли предсказуемы. Потому что всегда, когда Лукашенко приезжает, с ним говорят об интеграции, значит, и всегда он от этого отбивается. Вот. Значит, и в результате потом фиксируется положение дел. То есть, понимаете, если вот обратите внимание, что в августе месяце, да, когда Россия оказала Лукашенко активную поддержку, значит, вот тогда Путин писал ему послание, И там был фактически расписан весь, так сказать, ну, как вся дорожная карта. Значит, что дальше делать белорусской власти, для того, чтобы у нее не было проблем. И там ключевым вопросом была как раз экономическая интеграция. Все-таки даже не политическая, экономическая интеграция. Значит, потому что именно в рамках экономической интеграции, белорусской экономической реформы, Россия в состоянии без ущерба для себя оказывать Беларуси значительно более существенную помощь, чем сейчас.
Так.
Значит, потому что сейчас Россия должна просто финансировать неэффективную белорусскую экономику. Значит, Лукашенко все это проигнорировал тогда, и мы видим, что он после этого несколько раз, несмотря на то, что, повторяю, уже его никто на Западе не ждет, да, он после этого несколько раз заявил, что он все равно выступает за политику многовекторности, и что это единственная эффективная для него политика, и мы понимаем, что он будет сопротивляться интеграции так же, как он сопротивлялся до этого, но он же два десятилетия успешно сопротивлялся интеграции. Значит, чего считать, что он сейчас вдруг передумает, если все его действия говорят о другом? Значит, было бы глупо при этом выскакивать и говорить, мы это самое, мы стремимся интегрироваться, потому что это вызвало бы ответную реакцию Лукашенко. Значит, ответная реакция Лукашенко значит, была бы резкой и негативной. Значит, она бы показала бы Западу в первую очередь, что у нас очень серьезные противоречия. Значит, и это вызвало бы усиление давления на Белоруссию. Усиление давления на Белоруссию потребовало от России большего расходования ресурсов для удержания стабильности Белоруссии. Зачем нам такая радость? Если мы не можем, опять-таки, принудить Лукашенко к активной интеграции, то надо хотя бы добиваться сохранения статус-кво. Потому что уход Лукашенко, да, для нас не означает пока что ничего хорошего. Мы не готовы к перехвату власти в Белоруссии. Там нет людей, на которых можно было бы сделать однозначную ставку. Даже если там среди крупных чиновников, возможно, да, не буду утверждать, но возможно, есть люди, которые готовы были бы сориентироваться на
Россию.
Да, на Россию. Значит, но тем не менее, в общем плане, они бюрократическую борьбу уже несколько раз проиграли. И это значит, что они ее проиграют и без Лукашенко.
Но Лукашенко же это понимает, или в его логике после меня хоть трава не расти?
Ну, я не знаю, понимает ли он все это, да? Потому что он, конечно, по-своему человек не глупый, но у любого неглупого человека есть определенные ограничения. Да, я вот, например, абсолютно не понимаю физику. Хоть дураком себя называть не могу. Значит, поэтому не факт, что Лукашенко хорошо понимает, что вокруг него происходит. Значит, я говорю, у Лукашенко есть идея фикс, это удержание власти. До определенного момента вот этот вот баланс между Россией и Западом, да, эта многовекторность, она позволяла ему, значит, сохранять практически неограниченный суверенитет в своем удельном княжестве, при этом получать определенные преференции как от России, так и от Запада. Значит, ну и вот вчера все это работало, что-то вдруг сегодня должно не работать. Значит, тем более у Лукашенко уже есть период, вернее, есть опыт, когда у него резко ухудшилось отношение с Западом в середине 90-х годов. Ну, потом он их постепенно выправил. Он считает, что, очевидно, считает, что он сейчас может пойти по тому же пути, что ему главное переждать вот этот кризис. А потом оно как-то тустаканится, и опять он себе будет проводить свою политику многовекторности, и все будет хорошо. Кстати, такую же ошибку допускали все время его киевские коллеги, которым говорили, причем говорили открытым текстом. И Кучме, и Януковичу говорили открытым текстом. Политика многовекторности закончилась. Можно выбрать или туда, или туда. Так. Значит, но посредине уже получаться не будет. Они не слушали и получили Майдан, организованный Западом, кстати. Потому что Запад ничего не говорил, но он тоже знал, что политика многовекторности закончилась. В первую очередь это знал Запад. И если вы хотите и туда, то Запад вас уговаривать не будет. Он просто организует Майдан. Не получилось. У Кучмы тоже с первого захода не получилось. У него был первый заход, ему пытались организовать в 2000 году с делом Гальгадзе и с акцией «Украина против Кучмы». Со второго получилось. Значит, не получилось бы со второго, был бы третий там, и так далее. То же самое с Лукашенко. Мы видим, как они постепенно усиливают на него давление. Значит, пытаются любыми путями провести государственный переворот. Значит, надо исходить из того, что если у вас есть большое желание, неограниченные ресурсы и неограниченное количество времени, то рано или поздно это получится. Следовательно, мы что имеем? Мы имеем сейчас шаткое сохранение статус-кво, которое нас в принципе не устраивает, значит, но из которого мы не имеем хорошего выхода в связи с позицией белорусской элиты. Опять-таки, то же самое, что было на Украине при Януковиче. Значит, ситуация плохая, но хорошего выхода из нее нету, потому что хороший выход заключается в принятии решений Януковичем, в данном случае Лукашенко. Они не хотят принимать те решения, которые от них требуются. Значит, либо если Лукашенко уходит, то надо либо смириться с тем, что в Белоруссии начинается полный бардак, значит, либо же готовиться к силовому перехвату власти. И то, в общем-то, не очень хорошо. Я бы, конечно, сказал, что силовой перехват власти в таком случае лучше, но это еще надо считать, потому что, повторяю, из-за сложностей с оценкой состояния белорусского общества, из-за сложности с проведением там нормальных социологических опросов, изучения состояния общественного мнения, значит, полностью просчитать результаты тех или иных действий по отношению к Беларуси очень сложно. И это тоже, значит, усложняет российскую позицию в данной ситуации, потому что можно выбирать там из двух зол или из трех зол, но откуда мы знаем, что это меньшее?
Вот. Иксмир говорит, наш слушатель, а закрылась ли для Лукашенко дорога в Европу? Он же их тоже может шантажировать тем же Крымом, союзным государством.
Этим он их шантажировать уже не может, потому что когда они фактически пытались его убить, они ему показали, что уже все равно. То есть дело в том, что я не помню ни разу, чтобы европейцы и американцы попытались бы кого-то убить, а потом передумали. Даже если они потом шли на какую-то временную стабилизацию отношений, то что с Милошевичем, что с Хусейном, что с Каддафи, они потом доводили дело до конца. По-разному. Кто-то умер в тюрьме, кого-то повесили, кого-то растерзали эти бандиты. Но они везде доводили дело до конца. И с Януковичем, кстати, тоже пытались точно так же довести до конца. Его тоже ловили местные бандиты для того, чтобы растерзать. Вот. Другое дело, что ему повезло, его, так сказать, эвакуировали. Да? Хотя он ведь пошел уже на все уступки. То есть он подписал документ, в соответствии с которым он обязался провести досрочные выборы, и уже было понятно, что ему их не выиграть. Потому что он фактически уже сдал страну оппозиции. Единственное, что в отложенном режиме. Значит, это позволяло просто привести к власти более стабильный режим на Украине, но чувство мести заставило таки стимулировать именно государственные перевороты, попытку убийства Януковича. Вот. Я не думаю, что по отношению к Лукашенко будет как-то по-другому. Они приняли решение. Он их смертельно оскорбил. Он им наступил на любимый хвост. Они такие вещи не прощают. Значит, и действуют по принципу, чтобы другим неповадно было. Мы тебя убьем. Если уже они один раз организовывали заговор, они будут организовывать эти заговоры и дальше. Как против Фиделя Кастро. Лукашенко, конечно, может повести, как повезло Фиделю Кастро. Но Фидель Кастро был такой единственный, всем остальным не повезло. Вот. Поэтому я бы ставку на везение не делал. Есть, знаете, процессы, которые вы контролируете, а есть процессы, которые идут помимо вас. Просто может случиться так, что звезды на небе сойдутся таким образом, что вам повезет. Ну-то, знаете, у кого-то сошлись, у кого-то не сошлись.
Виталий, вот, наш слушатель, да, говорит, почему не из Украины, не из Беларуси не получается страна по статусу, внезапно тут, похожая на Швейцарию, а не заложники географического положения? Я перефразирую, почему не из Украины, не из Беларуси не получается государство, хотя бы просто лояльные и понятные для Российской Федерации, настроенные пророссийски?
Во-первых, я вам хочу сказать, что Швейцария на заре своего возникновения, то есть первые где-то лет 150, а то и 200, была совершенно нелояльным государством по отношению ко всем, кто ее окружал. Значит, если первые три лесных кантона сформировали государство добровольно, то все остальное – это в основном захваты. То есть 9 десятых территории Швейцарии – это захваты у соседних государств. Они потом становились кантонами, да. Значит, они сейчас добровольно входят в Швейцарскую конфедерацию, но это войны, 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 еще раз войны. И швейцарцы не только заработали репутацию непобедимых наемников, но они еще и заработали репутацию крайне жестоких солдат. То есть они по жестокости конкурировали с ланкнехтами. Значит, они с ланкнехтами друг друга ненавидели и практически в плен не брали, но вели они себя в обычной жизни точно так же, как ланкнехты. То есть это бандиты, убийцы и грабители. Поэтому это вопрос точно такой же, как спросить, чего из Украины и Британии не получается. Там тоже первые несколько столетий сплошные пираты были. Даже не 200 лет перед британской революцией, значит, а несколько столетий от возникновения Британии, вернее, Англии при Вильгельме Завоевателе, который уже фактически стал первым таким объединенным английским королем. Да? Значит, то есть дал начало династии или династиям, которые правят, по большому счету, до сих пор. Да? Значит, они с тех пор это просто, знаете, регулярное пиратство, хоть сухопутное, хоть морское, это постоянные войны. Там, то, что мы называем столетней войной, началось задолго до столетней войны, а закончилось через столетия после столетней войны, то есть только борьба ее на континенте с Францией и так далее. То есть это все далеко не белые пушистые страны, которые значит, возникли и давай вовсю развивать свою экономику, там, производить шоколад Milky Way там, и так далее. Значит, в первую очередь это весьма такие агрессивные полубандитские образования, значит, которые потом, со временем, значит, начали становиться нормальными государствами. И то, Швейцарии просто в каком-то смысле повезло. Значит, повезло, потому что в 1815 году было принято решение не швейцарцами, а другими европейскими государствами, о постоянном швейцарском нейтралитете. И этот нейтралитет все остальные поддерживали. Значит, и поэтому Швейцария стала таким там раем для банкиров, для туристов и так далее. Значит, потому что все остальные европейские государства сошлись на том, что Швейцарию лучше не захватывать и на свою сторону не привлекать. Не захватывать, потому что за века постоянных войн, значит, швейцарцы отработали военную систему, которая позволяла, значит, фактически ставить под ружье все население.
Так.
Значит, ну, как минимум, до Первой мировой войны, до войны самых моторов, да, значит, высокий профессиональный уровень швейцарских солдат и их традиционная храбрость делали фактически войну с Швейцарией невыгодной в соотношении потери и приобретения.
Значит, вот. 7373948. Да, телефон прямого эфира. Предлагаю несколько вопросов от наших слушателей сейчас принять. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Здрасте.
Да.
Два коротких вопроса.
Давайте.
Вот вы говорите, встреча Путина и Лукашенко до боли предсказуема.
Так.
Скажите, а что уже объявлено и все известно, о чем Путин и Лукашенко говорили за закрытыми дверями? Это первое. Второе. В Белоруссии экономика неэффективна, вы отметили. Скажите, а как вы оцениваете эффективность экономики в России при громадных природных ресурсах?
Спасибо.
Сергей Алексеевич, вы знаете, что я очень высоко оцениваю эффективность российской экономики. Потому что этот вопрос вы мне задавали еще без посредников. Вот. Это во-первых. Значит, во-вторых, для того, чтобы понимать, о чем договорились или не договорились руководители двух государств, не надо присутствовать на их переговорах за закрытыми дверями. Значит, мы ведь понимаем с вами, что Лукашенко с Путиным не делили мир, не подписывали секретные протоколы, значит, по отходу, значит, территории, там, не знаю, Монголии к Белоруссии и к России, да? Значит, у них, в общем-то, был вполне ограниченный и понятный спектр дискуссий. То есть это экономическая интеграция. Значит, это вопросы политической интеграции, потому что там есть вопросы, которые находятся как минимум на стыке. Значит, то есть это совместные руководящие органы, которые приобретают в том числе и политическое значение. И это совместная валюта, которая всегда имеет не только экономическое, но и политическое значение, общая валюта. Значит, вот, это чисто технические вопросы по реформированию белорусской экономики, потому что, опять-таки повторяю, я это неоднократно говорил, значит, две разных экономических модели не могут составлять одно целое. И это проблема не России, это проблема Белоруссии, потому что Белоруссии требуется российская поддержка. И потому что белорусская экономика построена по такому принципу, что рано или поздно Россия даже при всей доброй воле не сможет оказывать Белоруссии необходимую поддержку. Потому что Белоруссии необходимо все больше и больше. Значит, а Россия тоже не является печатным станком.
Значит, да.
Поэтому даже при доброй воле, рано или поздно, кстати, эта лавочка закроется. Так вот,
да.
Когда на переговорах достигается какой-то результат, лидеры выходят к прессе и говорят: мы договорились о том-то и том-то, 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 том-то и том-то. А если они выходят, значит, и говорят: ну, мы говорили, но все это пока рано. Потом еще раз встретимся, поговорим. Это значит, что результата не было. Вот.
Просто чего ждать-то? Вот чего, например, ждет Лукашенко? Что оно действительно все устаканится? И еще вопрос с Крымом. Меня почему интересует вот отказ Белоруссии признавать Крым, отказ Белавии летать в Крым. Насколько это все-таки чувствительно для России? Ведь мы же понимаем, что в Европейском Союзе это видят и понимают, что даже Лукашенко, даже он отказывается признавать Крым частью России.
Ну, во-первых, с Европейским Союзом мы разговариваем без посредничества Лукашенко.
Безусловно.
Потому что Европейский Союз, Лукашенко тоже работает и прекрасно понимает, что это за политик, какой это политик там и так далее. Я не знаю, может быть, из Минска и кажется, что Белоруссия руководит всеми процессами в Европе. Но на самом деле она находится на политической периферии. Значит, да, это сейчас такая важная точка столкновения интересов. Ну, а вчера это была Украина, позавчера Молдавия, до этого там Прибалтика, еще что-то. То есть такие точки постоянно возникают и исчезают со временем. Значит, поэтому для наших отношений с Европейским Союзом это не важно. Европейский Союз может признать Крым значительно раньше, чем это сделает Белоруссия.
Внезапно.
Но хуже от этого только Белоруссии.
Так.
Значит, вот, потому что... тогда возникает, ну не тогда, в принципе, возникает вопрос, а что это за союзник, который все время чего-то просит, но ничего не может дать взамен.
Ага.
Значит, вот, отказывается Лукашенко признать Крым, сейчас его отказ уже совершенно иррационален. Если раньше они говорили, что вот мы там теряем там столько-то, столько-то на западном направлении, а вы нам компенсируете, значит, то сейчас они уже потеряли без всякого Крыма на западном направлении, им никто компенсировать не будет это. Значит, тем не менее, Крым они не признают. Хотя это был бы шаг, который бы, безусловно, потом бы вызвал бы какие-то ответные шаги России, причем в самом благоприятном для Белоруссии направлении. Более того, этот шаг мог бы серьезно изменить общественное мнение в России в пользу Белоруссии, потому что сейчас оно складывается далеко не в пользу Лукашенко. А в России при принятии государственных решений общественное мнение играет далеко не последнюю роль, в отличие от Белоруссии. Значит, поэтому это тоже необходимо, кстати, учитывать, выстраивая отношения с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что на его решение все равно уворачиваться от признания Крыма играет роль позиции его окружения, которое вполне, кстати, управляет своим президентом. Значит, так. И которые, понимая, что у Лукашенко-то уже многовекторности не будет, предполагают, что у них будет многовекторность, или, по крайней мере, что у них будет разворот в направлении Европы потом. Они ведь тоже знают, что Лукашенко не вечен. Возможно, они даже лучше нас знают, насколько он не вечен. Значит, соответственно, для того, чтобы не рубить себе, так сказать, все, так сказать, концы, связывающие их с ЕС, значит, там и не с ЕС, даже с Западом коллективным. Так они убеждают Лукашенко в том, что Крым признавать еще рано, значит, что есть еще возможности договориться с Западом, что в конце концов, а что это мы будем просто так признавать, пускай платят там и так далее. Значит, а Лукашенко, он очень управляем, он очень предсказуем, и они прекрасно знают, что надо ему сказать, чтобы он с ними согласился.
7373948, телефон прямого эфира. Еще успеем пару звонков принять. Здравствуйте, слушаем вас, потому что их очень много. Алло.
Добрый день.
Добрый день,
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, как бы вы не хаяли Лукашенко, но...
А кто хаяет-то?
Половина... Ну, есть такое, есть.
Ну, вопрос, Лукашенко, давайте по делу.
Вопрос такой, как вы относитесь к такому мнению, что минимум половина населения России все-таки считает, что Лукашенко к своему населению относится на порядок лучше, чем Путин к своему?
Интересно. Есть что сказать, Ростислав?
Вы знаете, не надо задавать такие вопросы. В России, в отличие от Белоруссии, можно, ну, получить совершенно открытую и спокойную социологию, которая показывает, что это не так. Большая часть населения России сейчас к Лукашенко относится негативно именно потому, не потому, что, вы говорите, его кто-то хает, а именно потому, что как только возникает вопрос, а что Лукашенко может сделать как союзник России для России, Лукашенко тут же говорит ничего. И поэтому вот даже с 2014 года, могу вам сказать, значит, с 2014 года отношение к Белоруссии и к Лукашенко в частности существенно изменилось. Если в 2014 году можно было говорить о том, что к Лукашенко позитивно относится большая часть населения России, то сейчас нет. И повторяю, это не моя проблема и не проблема России. Значит, и даже не ваша проблема. Это проблема Лукашенко. Потому что для того, чтобы выстраивать нормальные отношения с Россией, надо в том числе иметь на своей стороне и общественное мнение, а он его не имеет.
Далеко ли понятие многовекторности от предательства, ДЕ спрашивает?
Ну, не надо преувеличивать, понимаете? Каждое государство формирует свою политику самостоятельно, формирует из своих собственных интересов. И если многовекторность там соответствует белорусским интересам или соответствовала, то кого же они предают? Самого себя предать нельзя. Но когда многовекторность перестает соответствовать белорусским интересам, более того, когда многовекторность становится невозможным, более того, когда Лукашенко сам выступает и говорит, что вот практически только Россия его поддержит, больше никто. И тут же, через несколько дней, говорит о том, что он все равно будет продолжать политику многовекторности, то тогда возникает вопрос об адекватности властей, которые такую политику проводят, которые такие заявления делают. Ну, потому что нельзя сказать, у меня есть единственный друг, да, но все равно я буду дружить с его врагами.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Июнь говорит, что он уверен, что Лукашенко попросил гарантии безопасности для своей семьи Владимира Путина. Совершенно точно он эти гарантии получил, потому что Путин держит слово.
Да, но гарантии безопасности, значит, надо не только получить, да, их надо реализовать. То есть понятно, что не надо даже ездить к Путину и говорить: послушайте, а вы меня спасете, если что? Ну, что, безусловно, скажут, спасем. У России есть вполне предсказуемая и понятная политика. Россия не бросает лидеров союзных государств, даже если они проводили не очень дружественную по отношению к России политику. Януковича вытащили. И Лукашенко, если будет возможность, вытащить. Но будет ли такая возможность? Ведь в чем дело? Ведь когда вот сейчас готовили переворот против Лукашенко, его же не собирались растягивать, когда готовили убийство его и его семьи. Удовольствие же это не собирались растягивать на несколько месяцев. Это собирались сделать за несколько минут, в крайнем случае за несколько часов. Значит, Россия бы просто не успела бы ничем помочь Лукашенко.
Ростислав Ищенко, спасибо большое вам. Ростислав был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Это была программа «Револьвер». Ростислав, ждем вас снова, уже в студии.
Спасибо. Уже завтра?
Да, я думаю, что так. Далее новости, потом Макс с Мариной. Из стрима нашего не выключайтесь, их тоже будет и видно, и слышно, и можно будет писать. А я к вам через 2 часа вернусь.